сегодня у нас в гостях пермяк Геннадий Игумнов. Здрасте, Геннадий Вячеславович.
Здравствуйте, радиослушатели Хаперми и Роман.
Я надеюсь, вы не будете против такого представления. Пермяк Геннадий Игумнов. Несмотря на то, что вы вот по рождению и не пермяк, как бы, то есть вот не из самой Перми, но, по-моему,
С пермской территории все.
Да, с пермской территории. Но если брать образы Перми, так, людей, которые сделали Пермь такой, какой она есть, ну уж без всякой скромности вы будете вынуждены признать, что вы сделали в том числе Пермь такой, какой она есть сейчас. Вы пермяк.
Согласен.
О детстве вспомните что-нибудь?
Ну, детство было очень трудным. Трудным оно было не с самого рождения, а чуть-чуть позже. В 1939 году мой отец был призван в армию. После того, как Сталин и Гитлер поделили мир, и нам досталась Прибалтика, туда были направлены советские войска, в которые был призван и мой отец. И мы в 1939 году уехали в город Росиняй, в Литву, и находились там до самого начала войны. Война началась для нас 4 часа утра 22 июня 1941 года, потому что в городе началась бомбежка, стрельба, грохот и всякая всячина. Ну, а было нас там всего 23 семьи советских офицеров, жили все кучно. Значит, прибежал посыльный из части и сказал, что быстренько собирайтесь, мы вас погрузим сейчас на машины, брать с собой ничего лишнего не надо, вывезем за город, чтобы вас тут не задело военными действиями, а вечером вернем назад. Мы действительно собрались, у меня уже был брат, ему было меньше года. Значит, мы собрались, моя мама, бабушка, значит, ее мать, вот она взяла на руки моего брата, меня за руку, сетку с яйцом, печеньем, ну, еще какой-то снедью, даже не помню. И погрузились в машину, выехали за город. За городом были целый день, бомбежка и стрельба не прекращались, поэтому нас никуда назад не вернули, а погрузили в товарные вагоны и отправили в Россию. Ну, куда мы ехали, мы сами не знали. По пути налетела авиация, нас из вагонов быстренько заставили высыпаться в поле, рассыпаться, чтобы не задело. Ну, и после того, как самолеты отбомбились и улетели, к счастью, поезд от этого не пострадал, значит, нас загрузили в вагоны и отправили дальше. Мы оказались в Башкирии.
Вам было 5 лет, вы все это...
Мне было 4 года с половиной.
4 с половиной.
Я это очень хорошо помню. Это вот, пожалуй, вот то, что происходило в Литве во время жития, сохраняется в виде очень маленьких эпизодов, когда со мной гулял какой-то литовец, знавший русский, что-то мне там в городе показывал, но больше этого в памяти ничего не сохранилось.
Фактически память начинается с 22-го.
Да, с 22 июня. Ну и таким образом мы прожили несколько... Башкиры нас встретили очень хорошо, прежде всего накормили, потому что мы были до безобразия голодными. Расселили по своим избам, и мы там месяца, наверное, 3-3,5 прожили. У матери была сестра, родная сестра, которая жила в Ульяновской области, а в районном центре Алатырь. Ее муж был директором МТС, у них был большой дом. Мать с ней списалась, и она категорически настаивала, чтобы мы приехали туда. Мы действительно уехали туда, но вот муж сестры матери ушел на фронт, значит, мы его, по сути дела, не видели, но а жили мы у нее тоже очень недолго, потому что в соседнем селе Сурское был сахарный завод, а мать моя по образованию была специалистом, химиком для сахарного производства. И поскольку надо было работать, надо было получать карточки, надо было чем-то питаться, значит, мы переехали в село Сурское, завод дал нам какую-то заброшенную избу там. И вот вчетвером бабушка, мать и я с братом оказались в Сурском. И всю войну мы прожили в этом селе. Из самых ярких воспоминаний сохранилось воспоминание о постоянном голоде, о том, как я сижу на завалинке, макаю палец в солонку, облизываю этот палец и думаю, что, наверное, война когда-нибудь кончится. Можно будет купить хлеба без карточек. А по карточкам давали 150 грамм на мальчишку и 300 грамм на работающего. Но вот 150 грамм – это мне, брату и бабушке, а 300 грамм – маме. Но, к сожалению, все это исчезало почти мгновенно, если попадало нам в руки. И голод был постоянным. И вот я думал, что если кончится война, может быть, я когда-нибудь куплю булку хлеба, не булку, а каравай хлеба, там караваем хлеб пекли, и буду резать тонкими ломтиками, и целый день есть один хлеб. И, наверное, когда-нибудь я его наемся.
А сбылась мечта потом?
Да, эта мечта сбылась спустя, ну, лет, наверное, 15 после того, как я об этом думал. Сбылась она в декабре 1947 года, когда отменили карточную систему, когда мама послала меня, мы уже жили в...
Ну, лет 5 тогда получается, не 15, я сейчас быстренько прикидываю.
Да, лет 5
лет совершенно. Лет 5, конечно.
Мы переехали тогда назад вот в Кизиловский район, откуда папу призвали в армию. Ну и в 8 часов утра она послала меня в декабре за хлебом, потому что карточки отменили, хлеб был свободный. Я купил 2 булки хлеба. По пути от обеих отломил горбушку, моментально ее съел, эти 2 горбушки съел, понимая, что мать ругать уже не будет, потому что хлеб свободно. Ну и таким образом вот тогда впервые я этого хлеба наелся. Ну и вообще детство было очень сложным, потому что отец в самом начале войны, в 41-м году, пропал без вести. У нас у пропавших без вести военных не было никаких аттестатов, никаких добавок к этим семьям. Жили мы очень сложно, в том числе и когда вернулись уже сюда. Вот, и поэтому детство запомнилось мне вот таким постоянным, ну, не сказать, что полуголодным. Все-таки, когда мы приехали уже назад в Коспушки, рядом с Кизелом, она опять работала в химической лаборатории. Ну, на карточке, в отличие от деревни, отоваривали все, что полагалось, включая небольшое количество сахара, даже там мясных изделий каких-то было, были крупы. Ну, в общем, но все равно жизнь была чрезвычайно сложная.
А как вот эта сложная жизнь отразилась на вас потом, попозже? Вот вы же наверняка, говорят, да, все мы родом из детства. Вот вы же наверняка, оглядываясь назад, понимали, что вот если бы не это, то я бы тогда не.
Ну, знаете, может быть, Роман, вот таких мыслей, если бы не это, я бы, может быть, был бы другим, не возникало. Все-таки мальчишка. Я учился в школе здесь уже начиная с 3-го класса и в Кизиловском районе. Школа была за 3 километра от дома, а дом нам достался от старшей сестры матери. В нем было всего 12 квадратных метров. Это была куриная избушка такая. И мы там очень долго жили, до 47-го года. Ну и вот, и в школу мы ходили за 3 километра. А в 47-м году нам, поскольку жить уже в этом домишке стало нельзя, нам дали комнатку. Комнатку 16 квадратных метров. Сначала мы там жили, значит, трое. Потом мама вышла замуж за шахтера, тоже участника войны. Стало нас четверо. Но потом, значит, у них родилась девочка. Стало нас пятеро. Потом еще одна девочка. Стало нас шестеро. И мы жили вот в этой комнатке. Но поскольку я был старше, очень многое было на мне. Я, как ни странно, был человек тогда очень организованный. Я всегда писал себе все свои, описывал все свои действия за день, по часам. Вот в такое-то время мне надо сделать уроки, вот в такое-то время истопить печь, вот в такое-то время там сходить в магазин, вот тогда-то мне прочитать книги. Вот, ну, в общем, все расписывалось по времени, и по времени я все успевал делать. Кроме того, я был достаточно любознательным. Участвовал во всех кружках, которые были в школе вот для моих сверстников. Ну и как-то мне всегда нравилось учиться. Я учился до 8 класса исключительно с похвальными грамотами. Каждый год заканчивал. Мне было интересно, значит, ну и поэтому я, наверное, вот тогда создал ту основу, которая потом в жизни помогала мне организовываться, достигать определенных целей и уверенно надеяться в основном на самого себя.
А учились зачем? Вот учились почему? Ведь разные детские мотивации бывают. Кто-то космонавтом хочет быть и поэтому учится, а кто-то учится потому что, я не знаю, ну потому что в школе интересно, а дома нет. Ну, разные причины. Вот почему вы хотели?
У меня вот такой разницы, кстати говоря, не было. Мама была достаточно такой образованной женщиной, и с ней было всегда интересно. Я очень много читал. Я очень много читал вслух для своих родных, для своих сестренок, когда они подросли. Ну и мне просто самому было интересно узнавать что-то новое, прикасаться к чему-то. Вот я, допустим, прекрасно учился в химии, физике, математике. Вот эти науки для меня были просто песни. И каждый раз мне было интересно что-то новое узнать именно из этого, значит, из этих дисциплин. Я читал дополнительную литературу, меня очень уважали за это учителя, много мне рассказывали. Учителя были, кстати говоря, все участники Великой Отечественной войны, многие были с ранениями, все были с наградами. Очень интересно рассказывали не только о своих предметах, но и о войне, о военных разных историях. И поэтому, конечно, интерес никогда не ослабевал к школе, поэтому... Вот сказать, что что-то меня подгоняло, меня, кстати говоря, никто никогда не заставлял учиться. Мне самому было очень интересно заниматься этим. Правда, потом все-таки жили-то мы достаточно бедно. Мне не удалось окончить 10 классов. Я очень хотел закончить 10, потом идти в институт, но я прекрасно понимал, что на стипендию, она была, по-моему, 130 рублей в институте, прожить было невозможно. И таким образом, значит, мне учиться не удастся. Поэтому я старался выбрать такое учебное заведение, где было бы государственное содержание.
Отсюда и речное училище.
Да. Ну и, кроме того, мой товарищ, который на 2 года раньше учился раньше меня и поступил в это училище, на одном из вечеров встреч в школе появился во флотской форме, значит, такой импозантный. Тогда вообще военная форма у мальчишек считалась чем-то таким необычным и притягательным. И он уговорил меня поехать в это училище, сказал, что там можно учиться, потому что там все на государственном обеспечении, но самое главное, что там дают хорошие специальности и, конечно, есть и будущее. Но так оно и получилось. Я, правда, с первого раза в училище не поступил, по одной простой причине. Значит, у меня был маленький рост. Там был ростовой ценз 1,50 м. И вот этот мой друг, Коля Харин, он был в приемной комиссии. И он, конечно, мне написал 1,50 м. И я такой гордый, что прошел медицинскую комиссию, отправился с этим листом медкомиссии сдавать экзамены. Но навстречу мне попался старший лейтенант Минин. Говорят, он был в большом звании, но где-то провинился и дошел до старшего лейтенанта снова. А он взял меня за руку и спросил: молодой человек, как у вас дела? Я говорю: хорошо, вот, годен по всем статьям. Он говорит: а рост? Я говорю: 1,50 м. Он меня за руку: пойдемте, я вас сам смерю. Ну, и я с ним поплелся. Но до аудитории не дошел. Я ему сказал: товарищ старший лейтенант, не надо меня перемерять. Он говорит: почему? Я говорю: 1,48 м. И он перед словом «годен» написал «не». И я отправился домой. Я проучился еще год в школе, вырос сразу на 10 сантиметров, поехал снова поступать. Это было в 1952 году. Конкурс в это училище был 17 человек на одно место. 6 экзаменов надо было сдать. Но, учитывая, что я приехал с другом, еще одним немцем по национальности, и его на собеседовании сразу отчислили, потому что немцев в это училище не принимали, оно было военным. Ну, у меня как-то сразу упало настроение, я тоже не захотел учиться, я пошел на первый экзамен, ну, только для того, чтобы отметиться, что я туда пришел. Но, как оказалось, я сдал его на пятерку, потом написал сочинение на пятерку, а потом уже подумал, ну, раз так идет, так надо все сдать на пятерке. Я все сдал на пятерке. И так поступил. Поступил, закончил с красным дипломом, получил направление в Ленинградское высшее мореходное училище.
Но предпочли Кизиловский горный техникум. Вы заканчиваете речное училище, красный диплом, а у вас в голове все мысли только о реке, о воде, о море. Но ведь это же действительно так. И вот ваши документы не доезжают до ленинградской судоходки ровно один день. Оказывается, они пришли позже. Их заворачивают. А почему вы не подождали этот самый год и не отправили их по новой? Вот почему...
Объясняю, Роман. Значит, учитывая, что я был в то время комсомольцем и очень деятельным, я вообще был всегда активным человеком, меня сразу комсомольская организация включила в состав агитаторов для проведения выборных кампаний. И вот в декабре 1956 года, того года, когда я оказался в Кизеле и пошел работать на шахту, я вечером в пургу, в мороз, тогда были очень сильные морозы, очень сильные ветры, я пришел на избирательный участок. И на избирательном участке, кроме секретаря участковой избирательной комиссии, никого не было. Но этот секретарь избирательной комиссии произвел на меня такое впечатление, что я чуть не лишился рассудка. Это было, с моей точки зрения, но так оно и было на самом деле, красивейшая молодая девушка, которую я нигде на шахте не видел. Хотя, ну, я достаточно, так сказать, активно вел себя и встречался с разными людьми. Я не знал, о чем с ней заговорить. Я сначала, значит, проверил... Я пришел проверить своих избирателей, как они побывали на участке и отметились ли в списках избирателей. Я сначала все это переписал. Ну, поздоровался с ней, естественно, потом сказал, что вот мои избиратели нормально себя ведут, поэтому я пошел домой и ушел. Вышел и думаю, ну как же я от такой девушки ушел? Надо вернуться. Я вернулся, а разговаривать-то кроме избирателей не о чем. И я ее спросил, а вы смотрели кинофильм «Карнавальная ночь»? Он только что вышел, я уже его посмотрел. Она говорит, нет. Я говорю, хотите, я вам его расскажу? Она говорит, давайте. Ну вот я сел и до того увлекся, я не знаю, сколько я там просидел, может быть, столько, сколько этот фильм идет, потому что рассказывал достаточно подробно, рассказывать я умею, мы хохотали вместе, ну и, как оказалось, я прилип к этой девушке на последующие 55 лет. И поэтому, когда мне вот предложили перейти на работу на реку, я, конечно же, понимая, что я не могу расстаться с этой девушкой, я от всего отказался. И шахта стала для меня вторым домом. Я очень любил горное дело. Я проработал там почти 15 лет. Прошел весь путь от слесаря до руководителя этого белого споя. Вот. И потом был заместителем главного инженера общей объединенной шахты. Но, конечно, горное дело стало для меня тем делом, которое увлекло меня до основания. Вот я поэтому пошел в горный техникум, чтобы можно было очень быстро получить диплом техника-разработчика. Я бы мог пойти в институт, но я решил сделать вот таким образом. И работал бы на шахте. Но меня увидели из горкома партии и из полкома. И через некоторое время, значит, ну, во-первых, заставили меня поработать 2 года председателем шахтного комитета профсоюза, в котором было около 4000 членов профсоюза. А потом из этого шахтного комитета забрали, перевели в город и избрали заведующим промышленно-транспортным отделом Кизиловского горкома партии, где я тоже проработал 2 года. И когда вот я уже был в профсоюзе, я понял, что мне надо все-таки ради этой специальности. Я очень воспротивился профсоюзной работе, но когда я проработал с полгода, я понял, что это люди, что это судьбы, что эти люди нуждаются в помощи и поддержке, но и на них можно опираться и самому быть достаточно, так сказать, важным и на месте. И я сказал себе, сам себе, что буду работать столько, сколько люди меня будут избирать. Я не буду уходить с этой работы. Но меня вызвали в горком и сказали, что ты должен перейти на работу сюда. Я сказал, что я ни за что не перейду. 6 месяцев тянулась эта эпопея. 30 апреля 1969 года меня вызвали в горком, поставили в торец стола, и бюро горкома приняло решение, что я должен быть заведующим промышленно-транспортным отделом. Проголосовали все, кроме начальника Кизелугля, запорожца, о чем он мне говорил всю жизнь до самой смерти, что вот только я один воздержался, я тебя тогда не хотел убирать с шахты. Ну и, короче говоря, вот я так оказался в горкоме. Проработал 2 года. Я поступил. Я уже в это время учился в высшей школе продвижения на экономическом факультете в Москве. Я окончил эту школу, которая сегодня является академией, с красным дипломом тоже. Получил специальность экономиста. Ну и вот, работая в городском комитете партии, через 2 года вдруг оказался одним из первых кандидатов на должность председателя исполкома городского совета.
То есть вот так получается, я просто смотрю, да, вот у вас судьба выводит вас на реку,
да.
Вот у вас судьба уводит вас с реки под землю, вот вас судьба выводит из-под земли и вообще отводит от шахты, вот вы в кабинете, и вот сейчас вас судьба поднимает уже в кабинеты, вот на столы, накрытые сукном.
Но...
А не было ощущения того, что я не хочу, это не мое, там, или что-то подобное, нет?
Ну, вот первое, вот когда меня толкали в профсоюз, именно толкали, у меня было ощущение, что я ни за что не соглашусь. Но когда за меня проголосовало практически 100% делегатов профконференции, я понял, что будет некорректно, если я буду, значит, еще ерепениться. Когда меня направили в горком партии и избрали заведующим промышленно-транспортным отделом, я не представлял себе, что это такое. А в то время в Кизеле было 6 работающих крупных шахт, 3 завода, швейная фабрика, 2 железнодорожных станции, автотранспортное предприятие, крупнейший строительно-монтажный трест №2, который вел строительство в 8 городах Пермской области. Ну и целый ряд других организаций, включая огромное количество социальных. Самое большое количество школьных мест на душу населения в Перми, Пермской области, было в Кизеле. Самое большое количество коек в больницах на душу населения было тоже в Кизеле. И огромное количество проблем было тоже в Кизеле. И когда я вот с этим соприкоснулся, ежедневно, бывая в самых разных предприятиях, встречаясь с самыми разными людьми, я понял, что я попал в среду, которая будет мне абсолютно не бесполезна, а только на пользу. И работать я стал с огромным удовольствием. Я посещал неимоверное количество строек. Я был одним из энтузиастов того, чтобы из города убрать загазованность и задымленность, чтобы построить туда газопровод, потому что в то далекое время города и территории вообще, где был какой-то вид топлива, ни в коем случае не обеспечивались газом. Это было запрещено правительственным решением. И поэтому, вот, начав эту эпопею, мне удалось все-таки газифицировать город Кизел, построить там районную газовую котельную, затушить порядка 6 десятков угольных котельных, значит, обеспечить город теплом примерно на предстоящие 15-20 лет, ну и так далее. В общем, я понял, что эта школа, которую я нигде в другом месте пройти не мог, только вот в промышленно-транспортном отделе.
Потом вас судьба вывела в Пермь, и, возможно, мы о Перми еще успеем поговорить в рамках этой программы. Но давно ли вы были в Кизеле последний раз?
Последний раз, ну, может быть, несколько месяцев, потому что я ездил туда, ну, по своим личным делам. Но я знаю, что происходит в Кизеле, знаю, что происходит в Гремячинске, в Губахе. После того, как шахты были закрыты одномоментно, не дожидаясь конца реструктуризации, утвержденной российским правительством. Я в курсе событий. Я вот воспринял положительно намерение нынешнего губернатора Виктора Федоровича Басаргина создать специальное министерство по Кизиловскому угольному бассейну, которое, наверное, будет заниматься тем, чтобы сделать первые шаги по возрождению производства в этих городах. Ну, главным образом, в самом Кизеле и в Гремячинске. Потому что в Губахе там производство серьезное, там химзавод, коксохимзавод, ну и некоторые другие производства есть. И поэтому вот когда через два года мне внезапно предложили стать председателем исполкома, для меня это была полнейшая неожиданность, потому что по сложившейся в практике в то время в Советском Союзе, если председатель исполкома передвигался на другое место, на его место всегда баллотировался второй секретарь местного горкома. А тут вдруг предложили мне, заведующим промышленно-транспортным отделом, тем более мне было в это время, шел 33-й год всего, я был самый молодой председатель в Кизиловском, в Пермской области. Но, как оказалось, мне предстояло пройти совершенно невообразимый фильтр, который после меня не достался никому. Со мной сначала беседовал куратор-инструктор, потом заведующий, заместитель заведующего орготделом, потом заведующий орготделом, потом председатель облсполкома Коноплев Борис Федорович, потом первый секретарь обкома Коротков Борис Федорович. И вот после этого фильтра было принято решение, что я оказался готовым к работе в горисполкоме. Там я проработал 13 лет, 5 раз я отказался от перевода в Пермь, но на 6-й раз, когда были выполнены все мои обязательства перед жителями Кизела, значит, я согласие такое дал.
На электричке ехали?
Да, ехал на электричке вместе с Валерием Ивановичем Федоровым. Он был вторым секретарем в Губахе, его перевели в Пермский обком партии, в административный отдел. И вот мы с ним в электричке, мы с ним были давно знакомы, у нас были такие нормальные человеческие дружеские отношения. И вдруг вот мы столкнулись в одном вагоне электрички, я задаю ему вопрос: «Валера, ты куда едешь?» Он говорит: «В Пермь». «А ты куда?» Я говорю: «Тоже в Пермь». «А зачем ты в Пермь едешь?» «На работу». «А ты?» «И я на работу». Ну вот так вот мы с ним, значит, сошлись в одном вагоне. Ну а дальше по жизни уже шли достаточно долго вместе. Через некоторое время он стал заведующим отделом административных органов, потом перешел на работу в управление внутренних дел, тогда еще главного не было, было просто управление. Потом стал начальником этого управления, он был в полковничьем звании, а я к этому времени стал первым заместителем губернатора Пермской области, тогда назначенного губернатора. Но перед этим был период, когда я с большим энтузиазмом встретил перестройку Горбачева, когда мне показалось, что эта перестройка выведет нас на новую линию развития и принесет очень много положительного. Кстати говоря, портрет Горбачева у меня в кабинете, а мне его подарили работники обкома партии на мое 50-летие. Так этот портрет висел в моем кабинете до смещения Горбачева с поста президента. Но, как оказалось, позднее Горбачев не смог сделать то, что он декларировал в самом начале своего пути. Однако вот демократизация, перестройка, они были мне очень близки по духу. И я, конечно же, был среди тех немногих, кто однозначно и сразу не воспринял ГКЧП в 91-м году, кто очень активно поддерживал демократические устремления при выборах народных депутатов СССР прежде всего, кто руководил всем процессом организации этих выборов в Пермской области. Ну и, короче говоря, вот доработался до того, что стал руководить аппаратом Совета народных депутатов уже тогда. По моему предложению, число депутатов областного уровня с 450 было сокращено до 250. Значит, после этого, вот когда уже после ГКЧП начали формироваться новые органы власти, Борис Юрьевич Кузнецов пригласил меня к себе первым заместителем. Мы с ним учились, кстати, в речном училище вместе. Он был чуть-чуть постарше. Но мы знали друг друга с тех времен. Ну и вот я попал тогда в администрацию области. И с тех... Это было в самом начале 92-го года, даже, скорее всего, в декабре 91-го. С моей подачи Борис Юрьевич Кузнецов оказался приоритетным при выборе кандидатуры для назначения губернатором. Ну и мы с ним работали до января 92-го года. В январе 92-м президент Ельцин назначил, Кузнецов ушел в Государственную Думу, а меня президент Ельцин назначил губернатором. Но в 96-м, простите, я ошибся, в 96-м, а в декабре 96-го я был избран первым, я оказался первым всенародно избранным губернатором. Выборы были очень сложные, но, значит, все-таки в конечном итоге во втором туре я победил с квалифицированным большинством, так скажем, 66%.
Дальше уже, в принципе, история известная даже мне, потому как вот это вот самое ваше губернаторство, оно хорошо попало на мою память, несмотря на то, что я учился на тот момент в школе. И вот поколение моего возраста, да, вас наверняка помнят именно как губернатора. Потом 2000 год и переход Юрия Петровича Трутнева и ваш некоторый уход в тень. А чем вы занимались вот в этой тени с 2000 года?
Ну, в тень-то я совсем не ушел.
Ну, я имею в виду в тень из такой яркой публичной. В политическом
плане, совершенно правильно. Ну, во-первых, на меня и выборы 96-го года, и выборы 2000-го года особенно произвели тягостное впечатление. И об этом тягостном впечатлении я говорил не кому-нибудь, а тогда только начинающему Владимиру Владимировичу Путину. Я ему говорил, что если дальше так дело пойдет, с бесконтрольностью в выборах, с огромным объемом денег в виде нала вращающихся вот в, этой в этот период, в эту кампанию, что если значит, вот, не навести порядок в избирательном законодательстве, если не навести порядок в самом процессе выборов, то власть могут захватить люди, которые, ну, никак не могут принести пользу Российской Федерации. И поэтому, значит, вот моя семья была обрадована несказанно, когда, значит, я ушел с этой работы. Но выборы были действительно очень, очень грязными, очень сложными. Достаточно сказать, что на меня было сделано и покушение, и была попытка отравления, и еще там целый ряд всяких негативных моментов, от которых мне удалось все-таки, к счастью, избавиться.
Но вы знаете, у тех выборов была одна небольшая особенность. Они были.
Да, они были. Они были. Несмотря на то, что бал правили те, у кого было очень много денег.
А потом их не стало.
Но суть еще заключается в чем? Вот когда я закончил работу в администрации, я встретился с Трутневым и сказал ему, выборы прошли, вся грязь осталась позади, грязь эту ворошить не надо. Я советую тебе только одно. Сохрани профессионалов в команде, которая работала со мной. Я не имел в виду заместителей, потому что это фигуры политические, их можно менять. Но ведь не только и не столько замы определяет политику той или иной команды, а те профессионалы, которые делают непосредственное дело каждый день, зная, на что они способны и чего они могут достичь. А сам я пошел работать в «Лукойл», потому что когда-то, в 95-м году, у меня родилась идея создать здесь предприятие, которое могло бы было добывать нефть, перерабатывать ее в «Лукойле», поскольку «Лукойл» в полном объеме появился на этой территории благодаря мне. Вот. И все то, что мы добываем и перерабатываем, направлялось бы на нужды Пермской области. Прежде всего, на сельское хозяйство, на промышленность, на нужды всех других организаций и на нужды населения, чтобы у населения никогда не было перебоев в снабжении горючим. Мы такое предприятие создали. Это было в 96-м году. Но для того, чтобы обезопасить себя от разных катаклизмов, которые могли при этом возникнуть, мы придумали заключить первое в истории России соглашение между государственным органом, который называется администрация области, и частной компанией, которая называется компания «Лукойл». И мы такое соглашение заключили. В этом соглашении мы прописали все обязательства «Лукойла» перед территорием и обязательства территории перед «Лукойлом». Это было очень четко. Я должен сказать, что «Лукойл» выполнял скрупулезно все то, что мы записали в соглашении. Соглашение действует до сих пор, оно каждые 5 лет переписывается, но оно действует до сих пор. И поэтому, значит, вот предприятие стало развиваться, оно стало работать. 50% капитала было лукойловское, 50% ПФПГ, потому что она была нашей структурой. Я пошел туда работать. Меня пригласили туда в качестве заместителя председателя директоров, совета директоров вот этой компании. Там было порядка 14 дочерних компаний и 14 советов директоров было. И там я отработал 6 лет. На меня выпала миссия объединить два предприятия: «Пермнефть», «Лукойл Пермнефть» и «Лукойл», ЗАО «Лукойл Пермь». Это была чрезвычайно сложная работа. Администрирование этой работы было поручено мне. Я занимался ей 3,5 года. Мы создали действительно очень классную компанию, вот «Лукойл Пермь». «Лукойл Пермь», которая сейчас работает, которая добывает уже 12 с лишним миллионов тонн нефти в год. Мы, кстати говоря, добывали тоже около 12 миллионов тонн своей ЗАО «Лукойл Пермь». Но у нас были предприятия в Волгоградской области, в Ханты-Мансийском округе и так далее. Ну и, короче говоря, за годы, пока я там работал, и пока мы ее создали, капитализация компании увеличилась в 20 раз. Значит, эффективность ее стала образцово-показательной в Российской Федерации. Ну и много положительных черт вот выявилось вот за годы существования этой компании.
А потом?
А потом, когда я заканчивал этот проект, я сказал, что вот заканчивая проект, я с работы ухожу вообще. Потому что мне уже идет 70-й год, и работать мне хватит. Надо, в конце концов, заняться, ну, чем-то и для себя, потому что время бежит быстро, годы летят. Мне сказали, что, ну, давайте, Геннадий Славович, еще немного. Я говорю, нет. Ну, давайте до 70. Я говорю, нет. Вот 1 июля я с работы ухожу, и я ушел. И когда я ушел с работы, конечно, меня никто в покое не оставил. Ни средства массовой информации, которые чуть не ежедневно, значит, по разным проблемам, по разным вопросам обращались ко мне как к эксперту, ни общественные организации. В результате мне пришлось вернуться вот в общественную жизнь. Я об этом не жалею, но я за это время успел написать книгу, значит, о том, что происходило в 90-е годы. Ну, а теперь вот такой, как есть.
Геннадий Игумнов, простой пермяк. Мы начинали с этого и заканчиваем этим. В программе «Биография». Спасибо вам большое.
Спасибо. Всего самого доброго, дорогие радиослушатели.